Роман Прокофьев. «Звездная кровь». Книга первая. Пролог.
«Тот, кто сражается, мертв».
Первые за тысячу циклов слова нарушили тишину небесных залов. Золотое мерцание столбов переноса медленно угасало, обрисовывая фигуры тех, кто пришел на зов колокола вечности. Они покинули свои домены и явились сюда. Впервые за тысячу циклов собрались вместе, ибо звуки колокола означали, что над безопасностью вечности нависла угроза. Семеро, как насмешка над теми семью, что остались вовне.
«Вот как!» — шевельнул плечами тот, кто звался хитрейшим. «Значит, за этим ты нас и собрал?»
«Да. Единство отныне не защищено. Мы должны решить, что делать дальше».
«Сколько еще есть времени?»
— спросил второй, когда-то носивший имя посланник.
«Никто не знает, сколько наблюдатели смогут оборонять брешь. Может, еще один цикл, а может, еще тысячу циклов. Никто не знает, сколько тварей извне придет из разрыва и какова будет их сила».
«Как давно я не слышала этих имен!» —
прозвучал холодный женский голос той, что когда-то была блистательной сестрой солнца.
«И не хочу слышать еще дольше. Какое нам дело до того, что вовне?»
«Такое, что они не остановятся, пожрав единство».
«Когда? Сколько тысяч циклов им понадобится? А если они и придут, у нас есть средства, чтобы их остановить», — возразила она. «Шесть оборотов галактики мы копили силы. Но они не придут. Тварям нужно только то, что вовне».
«Это не мудро. Единство и вечность связаны»,
— качнул головой тот, что тысячу циклов назад звался полководцем.
«Врага лучше остановить чужими руками на дальних рубежах, не ожидая, пока он придет на твой порог».
«Кто будет их останавливать?» — фыркнула она. «Тот, кто сражается, был последним, кто мог».
«Нет, не последним. Есть еще».
«Давайте сочтем их. Трое из семи мертвы. И сегодня ты принес весть о смерти четвертого. Та, что творит, давно пропала, а тот, что молчит, никогда не оставит свой пост.
Ты сочла неверно».
«Ах, тот, кто забыт, разделенный, ты что, сошел с ума?» — возмутилась сестра солнца. «Мы уничтожали его отражение тысячи циклов, а теперь ты предлагаешь заново собрать его?
Возможно, нам придется пойти на это».
«Постойте, а что говорит вечность?»
Их спор прервал четвертый, крылатая фигура с копьем. Все замолчали, глядя на предвестника, того, кто ударил в колокол и призвал их в империи. Вместо ответа он вытянул руку и раскрыл ладонь. На ней, подобно золотой бабочке, затрепетала великая руна. Небесно-голубая, источающая ослепительный свет, она медленно вращалась, а в сияющих изгибах горело легендарное имя.
«Хронос», — медленно проронила палач, сильнейшая из них. «А я думала, она давно потеряна. Думала, с ней сбежали в прошлое те истинные, кого я не смогла найти». «Так вот, как ты добился всего», — сказал хитрейший. «Я всегда знал, что дело нечисто».
«Да», — ответил предвестник. «Я использовал руну много раз, с вашей помощью и без нее. Вечность дала мне право. А теперь пришло время использовать руну вовне».
«Вовне? Значит, кто-то из нас не зайдет туда?»
«Нет, мы не будем переносить никого, чтобы исправить то, что уже случилось. Все эти попытки заранее обречены на неудачу. Наоборот, мы перенесем сюда то, что поможет изменить ход истории».
«И что же это?»
Великая руна сверкнула, соткав видение. «Космос, тысячи звезд, яркое незнакомое солнце и планеты, а затем ослепительную синеву грани».
«Так вот, что с ней случилось», — усмехнулся хитрейший. «Змея укусила свой хвост».
«Ты серьезно думаешь, что это поможет?» — произнес посланник. «Что времени хватит?»
«Время не имеет значения, важна только звездная кровь». «Ты ведешь опасную игру», — предупредила палач. «Если в единстве возникнет новый исток, это тоже станет угрозой. Но не больше, чем твари извне». «Как знать». Палач пристально смотрела на него.
Что требуется от нас? Просто не мешайте.
Интерлюдия. Хельга. Когда синяя бездна, а пространство распахнулось, выпустив ковчег в обычный мир, все на борту Хельги были мертвы. Все, кроме капитана. Согласно секретным протоколам Космо, он не был обычным человеком и мог воскресать даже в тех случаях, когда материальная оболочка утрачена. Капитан медленно поднялся с кресла на мостике, того самого, где его застал переход. Синяя вспышка грани — все, что отпечаталось в памяти. Секунду назад он выводил ковчег на безопасную орбиту, пытаясь опередить зловещего пришельца, вышедшего из А-пространства рядом с миром кольцом. Но что-то явно пошло не так. Мониторы, индикаторы, управляющие консоли — все было погасшим, черным, мертвым. Аппаратура корабля не функционировала. Дежурная смена экипажа была мертва, сломанными куклами лежала прямо на своих боевых постах.
«Кагитор!»
Язык с трудом ворочался во рту.
«Скай, ты меня слышишь? Активация! Доклад!»
Молчание. Управляющее ядро Кагитора повреждено? Но это невозможно. Разбив аварийный колпак, он вручную подключил резервное питание. Часть терминалов ожила, но навигационная аппаратура рехнулась, не в силах отыскать опорные точки и определить координаты в пространстве. Как будто в Солнечной системе пропали все объекты, а внешние датчики свидетельствовали о совершенно необычных гравитационных аномалиях. Генераторы Альполя не работали в принципе. Большинство систем Ковчега не определялось, словно были повреждены управляющие цепи. Зато включился купол обзорного экрана, сначала вспыхнув метелью помех, но затем отобразив то, что происходило снаружи в открытом космосе.
Астрофатида.
Он смотрел на обзорный экран, на то, что наползало на него, занимая все видимое пространство и даже больше. И не мог поверить своим глазам. То, что он видел, не могло существовать в природе, но оно было. И проснувшиеся датчики Ковчега сходили с ума, обнаружив его существование. Не в силах оторваться от экрана, капитан потрясенно прошептал.
«Куда мы, Астрофатида, попали?»